Добрый вечер. 21 час 4 минуты. У микрофона Сергей Бунтман. Никуда не делся Сергей Пархоменко. Просто у него выходные, праздники. Человек уехал, потом приедет и снова будет вести суть событий. Вот, так что не спрашивайте, куда он делся. Делся, вот, я сказал, уехал. Так что сегодня я проведу и буду отвечать на ваши вопросы. Я буду рад, если они будут как можно более конкретные. Плюс 7-985-970-45-45. Потому что вот в интернете есть и конкретные, и не очень конкретные вопросы. На неконкретные вряд ли буду отвечать. А вот здесь, ну, смотрите, у меня вопросов нет, это, ну, замечательно. Это о чём слушать. И, в общем, самое прекрасное, я вам верю. Ну, а как-то можно верить, кому бы то ни было? Есть аргументы, есть рассуждения. Нельзя верить всегда. Для этого существует Бог. Россия по своей сути вернулась в Советский Союз? Нет, не вернулась. Россия продолжает. Россия неизвестно, куда вернулась. То ли в Советский Союз, то ли в Московское царство, то ли в Петровскую экспансию, то ли в сталинизм, то ли, я не знаю. Вот Россия вечно искала золотой век, и все последние 15 лет Россия этим занималась. Где у нас золотой век? Где? Где? В Московском царстве, в Петровском государстве. Вот Екатерина какой-то момент понравилась президенту Путину, говорит, вот толково и кровище было меньше, чем у Петра. Когда Путин заинтересовался историей так конкретно, он стал читать всякую муть. У меня полное ощущение, что он читает всякую муть. Вот ту самую, которую войдешь в любой книжный магазин, и прежде чем продраться к какому-нибудь серьезному исследованию или хорошей популярной книге, но основанной на фактах, ты попадаешь на какие-то обложки с кровавыми потеками, там, как убили Сталина, как развалили Советский Союз, как еще что-нибудь, как то, наш гений Берия или что-нибудь такое в этом роде, у меня такое ощущение, что Владимир Владимирович Путин читает именно эту историю. Плюс еще подпитывает себя не очень высокой философией, но весьма популярной в кругах эмиграции в свое время, особенно харбинской, довольно жесткой эмиграции. Поэтому Путин в свое время когда-то заинтересовался Ильиным, например, и цитировал его направо-налево, в промежутках между сортирами, там землю есть из горшка цветочного, и что-нибудь поучи свою жену, борщ варить. Или вот здесь были цитаты для интеллектуализма вящего, были цитаты из Ильина. И вот из этой мешанины родилась история, родилась вот такая идея исторической миссии и России нынешней, и самого Путина, которая должна прирастать землями, которая должна сохраниться, вот наш период должен сохраниться в истории. Как? Подарить людям Крым, наказать Украину. Ну, сначала попробовали, наказали маленькую Грузию, маленькую, но наглую очень Грузию. Сначала попробовали ее понаказывать совершенно абсурдными боржомами и винами, запретами имени Онищенко в 6-м году. Потом попытались переписать грузинских школьников. Ну, там такие тюканьи было. Это тогда, когда основной ведущий этой передачи, Сергей Пархоменко, тогда и надевал бадж «Я грузин», так же, как «Я араб» в Париже надевали совершеннейшие французы при преследовании арабов, живущих во Франции. Вот, а потом уже придумали войну, спровоцировали Саакашвили. Это абсолютно ясно, что спровоцировали Саакашвили. До сих пор вот эти мутные моменты с обстрелом миротворцев. Причем понятно, когда миротворцы только из одной страны, с одной стороны конфликта, то тогда, естественно, что-нибудь будет. И пошла туда и армия. Оказалось, что армия не готова никак. Реформа. Прекрасная реформа. Армия не готова ни к чему, ни к обороне, ни к наступлению. И прошла очень славная реформа. Она при вполне толковом министре Сердюкове и, как это, получила свои очертания при новом министре Сергее Шойгу. И вроде бы все в порядке. Но если бы не чесалось в одном, а то и в двух местах, что эту армию надо как-нибудь попробовать, и новые способы ведения войны без ведения войны, например. И вот сейчас это происходит. Сейчас происходит война. она уже первый этап ее прошел. Крым — это тоже была война. Если украинская армия не стреляла, и, естественно, не стреляли и присутствовавшие там, как нам недавно, кстати говоря, сообщили, и сам Владимир Владимирович Путин сообщил, что там, да, были наши военнослужащие. Правда, он сказал, там 20 тысяч, принадлежащие Черноморскому флоту, но не было у Черноморского флота именно таких военнослужащих, которые там присутствовали и как раз обеспечивали взятие Крыма. Украинцы не стреляли, и их за это поливали всякими нечистотами. Украинская армия не стреляла, украинская армия воздерживалась от этого. Поливали и изнутри Украины, и снаружи, особенно в России. Никто не понял, почему так себя вел Мамчур, и они не стали героями, к величайшему моему сожалению. Люди, которые проявили невероятное хладнокровие. И вот это дело не посмешище из кризиса на Украине. Хаоса, вот тут меня спрашивают, выгоден ли Кремлю хаос? Почему выгоден? Для чего? Вот я и объясняю, как мне кажется, для чего выгоден хаос. Именно хаос. И сейчас Россия, чтобы вот это вступление, затянувшееся несколько, как-то так сократить, Россия вошла в тоннель, из которого выхода нет. Россия бежит вперед. Россия сейчас придумывает все, что угодно. И вот это нарушение договоренности 17 апреля, о которых сейчас так трогательно повествовали. Скажите мне, пожалуйста, хоть один человек бросил оружие, сдал оружие, разоружился на востоке и юго-востоке Украины, в Донецкой области кто-нибудь сдал? А что предполагалось, что украинская армия должна разоружиться? Или что? Национальная гвардия не входила ни в какие договоренности. Я специально пошел, спросил, посмотрел. Не входила в эти договоренности Национальная гвардия. А кто должен был разоружиться? Как Украина нарушила? Ну, скажем так, в большей степени, чем Россия. Россия должна была обеспечить разоружение отрядов самообороны. Нет, никто не разоружался. И вот сейчас все говорят об операции, которую проводит украинская армия в Славянске. А что происходило в Луганске день-два назад? Все то же самое продолжалось. Очень пестрая толпа с присутствием, конечно, российских военнослужащих, россиян и по паспорту, и по всему. И последнее. Да, это тоннель. И когда и пропаганда будет только увеличиваться. Сейчас. Все вот эти дни. А так как у нас зуд наступает невероятный, пропагандистский, и такой абсолютно нетерпимый зуд вокруг 9 мая всегда, чем я бы заявил, согласно закону Яровой, что это как раз и есть осквернение дней воинской славы. Когда происходит совершенно омерзительный, националистический, угарный зуд проходит вокруг 9 мая, что хочется только сесть спокойно, выпить рюмку водки, поехать к отцу, слава богу, он жив, который войну и видел, и знал, и работал днями и ночами 15-летним парнем во время этой войны, и забыть про все эти... Извините меня, факельцуги и фуерверки, которые устраивают сейчас в угаре вокруг 9 мая, теперь уже первое прибавилось. Ну так вот, и сейчас происходит следующее, все будет нарастать. Любой предлог. Украина действует решительно, это плохо. Тоже повод ввести войска каким-то образом. Украина ничего не делает. Тоже повод. Значит, сепаратисты сильны. В общем, в любом случае, все зависит только от левой ноги, как она захочет. Санкция левой ноге, или это правая нога, наверное, левая все-таки. Санкция левой ноги дана Советом Федерации была уже очень давно, еще до Крыма. Сценарий есть. Понятно, что Крым очень мало жизнеспособен без прилегающих областей, без Херсонской, дальше Николаев, Одесса, и вот вам коридор до Приднестровья до самого. Последнее, самое последнее, что я бы хотел сейчас сказать, вот смотрите, Майдан и вот то, что происходит на Востоке. Майдане не было ни одного иностранного флага. То ли, ну, был флаг, там шотландцы принесли и написали из такого-то города, по-моему, из Дандии это было, что поддерживает свободолюбивых украинцев тогда. Размахивали иностранными флагами. Требовали присоединения Киева, Украины, чего угодно, Львова, Винницы, вот чего угодно, к любой другой стране. К Польше, к Папуа-Новой Гвинее, к чему угодно, не требовали. А здесь под флагами иностранного государства. Не буду говорить ни о Чечне, ни о чем, но представьте себе, в любой области, перечисляю страны просто, которые рядом, восстания, может быть, и справедливые, и вооруженные, имеющие право на жизнь, под китайским флагом, под казахским флагом, под турецким флагом, каким угодно, азербайджанским, грузинским, армянским. Границы нет, правда. Вы видели восстание под этим флагом? Чтобы какое-нибудь там муниципальное собрание захватили и бы водрузили там флаг Китая, чего угодно, Японии. Японии, да, на Южном Сахалине. Как бы вы восприняли южно-сахалинское восстание под японским флагом или на Курилах? Вот так вот. Мне так кажется. Ну, теперь вот на ваши, пожалуйста, на ваши многочисленные. Так, Первомай бухает по стране, Владимир в бане. Ну, да. Почему-то в славянские те боевики, что в камуфляже, у них маски на лице, чтобы их не опознали, Сергей из Тюмени. Ну, наверное. Так, прокомментируйте высказывание патриарха Кирилла и высказывание Филарета, патриарха Киевского, чья позиция, если так можно сказать, адекватна ситуации. Чья позиция вам ближе? Ну, вы не удивитесь, если я скажу, что мне ближе позиция Папы Римского, вот из этих двух патриархов. Но при этом я бы отметил в послании патриарха Кирилла, патриарх Филарет, украинский патриарх, он обращается к своей пастве, он обращается к своей стране. К кому обращается Кирилл, мне непонятно. Несколько вещей. Церковь должна быть над схваткой. Верующий человек должен быть над схваткой. Христианин должен быть над схваткой. Священник должен быть над схваткой. Дальше почти без перехода. На Украине многие этого не выполняют. Они принимают сторону чью-то. Следующее. И третье. Захват храмов. Значит, все это послание, оно прогосударственное, пророссийско-государственное послание. То есть вот этот нейтралитет – это пророссийский нейтралитет. Провосточно-украинский, скажем так, обобщая этот нейтралитет христианина и, более того, священника. Следующее. Потеря влияния Русской Православной Церкви Московского Патриархата на Украине. Следующее. И осуждение тех людей, которые что делали? Это как шуанские священники или как, я не знаю, там, мексиканские священники, которые боролись со своим правительством. Это что? Вы видели молебен на Майдане? Вы видели представителей всех конфессий христианских, уж во всяком случае, и мусульман тоже там видели, которые ходили по баррикадам, помогали. Помогали раненым, которые организовали госпиталь. В церкви организовали госпиталь, как и полагается. Это что? Это правильно. Это, мне кажется, правильно. К чему должны? К разуму, мне кажется. К разуму и должна призывать церковь. Вы лукавите, флаг Евросоюза на Майдане был. Значит, флаг Евросоюза – это не флаг Евросоюза. Я повторяю урок, который мне преподали в городе Страсбурге, Лизианской губернии Французской Республики. Это флаг Не только Евросоюза, конечно, да. Там он и Евросоюза там значил, как Евросоюз, довольно много. Потому что стремление к сотрудничеству с Евросоюзом было отправной точкой, и вот перерыв в этом стремлении, причем с деньгами в кармане, которые сунули просто Януковичу, был. Но это еще и фраг, который можно вывешивать, кстати говоря, совершенно спокойно. В любом месте Российской Федерации, на любом учреждении, имеется официальная бумага. Потому что это прежде всего Европейский Союз, скажу я тихонько от наших западных хозяев, спаразитировал на этом флаге. Потому что это флаг Совета Европы. И гимн «Ода к радости» – это Совет Европы прежде всего. Вот так вот. Так что здесь лукавство нет. Вот нашли, флаг Евросоюза был. Вот замечательно. Украина присоединяется к Евросоюзу, отдельно Львовская область, да, скажем так. Не надо, не надо. Что же произошло в Женеве? Новый Мюнхен, Дмитрий спрашивает из Екатеринбурга. Ну, мюнхенообразное было. Но здесь все, так как у нас все измеряется не годами, не месяцами, а измеряется неделями, это была отсрочка. Причем, можно сказать, что это была отсрочка, когда российская дипломатия... Вот сейчас я постараюсь быть очень аккуратен. Потому что российская дипломатия сделала очень важный шаг тогда. И Лавров сделал очень важный шаг. Они, что так удивило тогда Европу, предложили разоружение всех формирований незаконных. А то, что с точки зрения Украины, ее конституции, любого закона, который принимает абсолютно, простите меня, не хунта, слушайте, по буквам, по звукам, а абсолютно легитимно избранные депутаты Верховной Рады. Они избирались в мирное время, и ни одного лишнего депутата там нет. Вот. И добились того, чтобы туда были включены, как шаг было включено разоружение и восточно-украинских формирований. Это понятно было, что этого наверняка никто не сделает. Но такая пасхальная отсрочка была. Были, знаете, как все обрастает легендами, когда рассказывает, вот события похожи на Мюнхен, но и там все вести себя должны, как в Мюнхене. И вот как Бенеша держали в коридоре, там, за дверями, за закрытыми, тут проходили такие слухи, что держали украинскую делегацию. Там, вот мы сейчас решим, а вы потом все приняете. Нет, там так не было. Там так не было. Хотя вот очень показательно, как рождается миф. Вот мне 150 человек уже написали про флаг Евросоюза. Замечательно. Успокойтесь тогда. Вот тогда успокойтесь в своем раже. Депрессивными восточными областями Украины наша экономика и так вступила в стадию рецессии, и ей не потянуть такую нагрузку в случае отпадения. Зачем? Ну и ладно. Зато Крым наш, зато Харьков будет наш, зато Донецк будет наш, Луганск будет наш, Херсон, не дай бог, будет наш. Молебен на Майдане видели. Прости их, Господи, страх. Что? И в Сочи. Андрей из Самарской области, я что-то не понял. Медийным интеллектуалам вместо кремлеведения уже следует проанализировать, что же сами делали не так и что не так в критериях интриговодства вместо просвещения в свете результатов. Диггер, вы как тот мальчик из «Ильфа и Петрова», вошел мальчик, путаясь вот просто во всем, чем только можно. Я ничего не понял из того. Но про медиа-персон могу сказать, про медиа-шаманство могу сказать. Мы пытаемся с вами. Вам не нравится, мне не нравится то, что вы пишете. Но чаще всего, за исключением каких-то психопатологиков, вот уж очень, совсем каких-то, мы пытаемся разобраться. И за флаг Евросоюза вам спасибо. Да, не аргумент. Но вы выставили аргумент. Вот палочка, кусок материи с определенным рисунком. Вот вы назвали конкретную вещь. Я это отмел и проаргументировал, да? Но там делается как? Сейчас совершенно перестали стесняться. Российское начальство вообще перестало стесняться. Какой Советский Союз? Даже какой Молотов? Молотов взял на себя труд, ему там написали на бумажке, правда, путано в начале одно, а в конце другое. Он написал, вот он объяснял в сентябре 1939 года, осенью, во всяком случае, в октябре он объяснял, почему раньше Германия была агрессор, а сейчас не агрессор. Он это объяснял и говорил, что мы не догматики, зачем людям голову морочить. Сотый раз уже повторяю. Вот теперь другие есть агрессоры. И марксисты не должны быть догматиками. Вот он объяснял, объяснял, объяснял. Сейчас никто не объясняет. Военнослужащих в Крыму нет. Где купили форму? В магазине Бугага. В военторге. Такой пацанский ответ. Никого нет. Оружие новое, а это не новое. Его везде можно купить. Потом проходит время. Говорит, ну, наши военнослужащие были, конечно, в Крыму, и они очень важную роль сыграли. Ансамбль Александрова, прости ему, Господи, поет песню «Вежливые люди». Вежливую азбуку сочиняют для детей. Это мало того, что это просто, я бы сказал, преступление против наших детей. А это еще и пошлятина. Вот такая, знаете, записная пошлятина. Дальше. Дальше объясняют нам. Нет никаких российских войск вблизи границы Украины. Потом оказывается, ну, конечно, они есть. Но мы их водить не будем. Мы сейчас, мы там понаблюдали, отводим войска. Батальон отходит, рубль поднимается. Батальон подходит, рубль опускается. У меня уже такое было ощущение, что кто-то здорово играет на этом деле. Вот, кто-то на перекурсовках играет. Ну, ладно, бог с ними, с перекурсовками. Устроили учение. Учение там с залетами туда, с запрыгами сюда. Очень хорошо, устроили учение. Все отвели. Куда отвели? И кто мешает привести в секунду? Нет, Россия не войдет. Вы понимаете, в чем дело? И даже для медиашаманов, просто медиашаманы не прекращают. И не прекращают, вот меня про Дмитрия Муратова и его соображения спрашивали. Дмитрий Муратов, соображения урегулирования на Украине, хорошие, нормальные соображения, почитайте. Но он сказал одну замечательную фразу. Среди многих замечательных фраз он сказал и такую, что... Просто уже невозможно остановиться. Что бы ни говорили. Потому что завтра скажут совершенно другое. Войска отвели. Ну и что отвели? Кто этому поверит? И вот через вот это дуло пропаганды именно на восточные области Украины дуют российские каналы. Держитесь, мы придем. Вот что подчеркивал Дима Муратов. Держитесь, мы придем. Еще постойте. Вы герои. Ваше дело правое. Выше российский флаг там. И Красная Армия придет. Она стоит. В это время пинцетом, как в бирюльке играя, уж вы уж меня простите, сравните с бомбардировками Чечни, с залповым огнем. Сравните. Как утюжили и Грозный, и Чечню. Действительно, это был сепаратизм. И мы тогда больше. И покойная Аня Политковская. Вот о чем говорили. Не о том, что ах, молодцы, Дудаев, Басаев и так далее. Я не понимаю тех людей, которые говорили это. Особенно Басаев тогда. И многие террористы и так далее. Говорили о том, что существует масса людей, находящихся между молотом и наковальней. И вот в них и боевики, и российская армия, и все, кто не пройдет, все эти грабят, то и те грабят, эти убивают, те убивают. Вот о чем мы тогда говорили. О методах. где положили столько, и ребят российских положили, и положили масса мирных жителей. Вот. И сейчас Украина проводит эту операцию буквально пинцетом, не ланцетом, вот так вот проводит. Прилетели вертолеты. Сбили. Из чего? Из рогаток сбили? Откуда это все оружие? Откуда? Из военторга, из охотничьих магазинов. Уже даже не хочется об этом по этому поводу и шутить. Откуда это все оружие? Это возмущенные граждане? Или они бутылками с зажигательной смесью вертолеты сбили? 3 штуки. И так далее. Какую наглую чушь несет человек с говорящей фамилией Чуркин? Не надо Чуркина. Чуркина, я знаю, очень давно тоже. Он, Чуркин, профессиональный дипломат. Ну, то, что он сейчас говорит, вот должность его такая, но он ее творчески, конечно, дальше воплощает. Что же это такое? Нет, Георгий, вы понимаете, может быть, даже... Меня озадачивает только такой факт, меня озадачивает присутствие в нашем международном ведомстве, то, что его возглавляет Лавров. Вот меня это смущает очень, удивляет. Потому что, вот знаете, какой-нибудь Алексей бы Пушков туда пошел, у меня бы камень с души спал, у меня бы картина мира выстроилась. А вот то, что... в высочайшей степени достойный человеческий Лавров, вот это меня как-то озадачивает. Ну ладно, встретимся минут через 3. Ну что ж, мы продолжаем. У меня маленький комментарий к заявлению Дмитрия Рогозина. Дмитрий Олегович очень здорово про хунту говорит, которая убила предприятие. Как можно было убить предприятие за 3 месяца? Ну, предприятия убитые, там совершенно убитые. Но они убиты при чудесном президенте Кучме, при ужасном президенте Ющенко, при расчудеснейшем президенте Януковиче. И как раз разговор шел о том, что как раз и сотрудничество, может быть, и украинским этим бывшим гигантам, которые, между прочим, не все убиты, можно было бы дать работу. Вот это было при более-менее нормальном сотрудничестве. Правда, во что оно вылилось? И исключительно вот для наращивания именно военных, не столько мускулов, сколько представления о мускулах у нашей с вами страны, России. Кстати, отвечу на мой любимый вопрос. Почему вы не любите Россию? Я Россию люблю, знаете ли. Я здесь родился, вырос и собираюсь здесь умереть. Вот, ну, еще пожить какое-то время. Хочу пожить в нормальной, демократической, процветающей России с сильным государством. А такое государство не сильное. Это наглое государство, а не сильное. А это здесь есть большая разница. Второе. Представьте себе римского гражданина, который очень любил свой город с храмами, там, со всеми делами, с римскими законами, с римскими доблестями и традициями. Но он обязательно должен был восхищаться песнями Нерона, там, приводом коня в Сенат товарищем Калигулой. Обязательно он должен. Это обязательно, это фактор патриотизма. Вот и подумайте. Вот так. Дальше. Почему такая вялая реакция Запада? Им не стыдно, за газ продались, Алекс. Они не за газ не продались. Они пытаются выйти из этого. Они живут в другом мире, понимаете, в чем дело? Россия вырвалась из этого мира. И это нравится очень многим россиянам. Это факт. Россия вырвалась из всего миропорядка сейчас. Россия больше ничем не сдерживается. Россия вот встала поперек парковки, то, что называется. Какие-то люди там соблюдают, какие-то правила. Они встали поперек парковки. Никто не может ехать, ну и никто не может ехать. Ну и не надо. Делайте, как хотите. начинают уговаривать и так далее. А эвакуатор привезти страшно, палить начнут. Знаете, есть номера определенные там, или регионы, которых полиция боится. А вот поставили, и все. Вот так же вся Россия ведет. Россия на всемирной парковке ведет себя вот так. Вы же не будете отрицать, что представители ЕС, руководители некоторых западных стран, занимались пропагандой на Майдане. Юрий, они занимались поддержкой на Майдане. Этого никто отрицать не будет. Они занимались поддержкой. Они не учили запихивать, наливать горючее в бутылки и совать туда тряпки. Этому не надо учиться. Это не хитрая наука. Они не учили на Майдане старым казацким принципам тактики. Когда выходит, раздвигает баррикады, выходит, проводит наступление и быстро туда уходит. Это еще на жовтых водах было, еще в 17 веке. Да, были представители Евросоюза. И это очень правильно, что там были представители Евросоюза. Там были представители России, но они вот как раз это очень хитрые представители России были. И играли очень активную роль с другой стороны. Дальше. И что? Да, были представители. И что? Не только поднимали российский флаг, но при этом спускали и дерзко оскверняли украинский, Григорий из Екатеринбурга. Да, правильно, правильный нюанс. На Майдане не жгли украинский флаг. Это были украинцы, которые восстали против украинской власти. Можно их поддерживать, не поддерживать, соблюдать нейтралитет было очень, очень легко. Но эта ситуация коренным образом отличается от той, что была в Крыму и была усилена в Крыму. Про Крым уже больше не будем говорить. Будем посмотреть, как это называется. А на востоке Украины понятно абсолютно. Так. Российские политики не выступают с речами поддержки на востоке Украины, а европейцы провоцировали. А, ну, конечно, да. Дальше. Российские политики. Зачем? Когда есть оружие, когда есть провокаторы, когда есть профессиональные военные. Зачем выступать с какими-то дурацкими речами? Кому нужны эти дурацкие речи, как у европейских слабаков, размазней? Кстати говоря, в скобках, Первомай, Первомайка, вы хочешь, выбирай. Так вот, Первомай выбрал себе массу всевозможных лозунгов. Я такого паскудства уже давно не видел. Российского паскудства. Про лозунги, про чем полон интернет, знаете, сам помоечный интернет. Про белье Меркель, про заднюю часть Обамы. Замечательно. Это народ-богоносец, да? Очень удобно людям вообще ни о чем не думать. И очень удобно, есть очень большая категория людей, которым удобны запреты, удобны заставления, репрессии, которые говорят, ну, что тут делать? Ну, что ж делать? Мы бюджетники. Вот нас погнали, навыдавали нам лозунгов. Есть люди, которые со сладострастием это все поддерживают. Такие, с лихостью поддерживают. Особенно это здорово, когда большинство, и когда начальство тебя похлопает по плечу, даже не видя тебя. Но ты чувствуешь этот хлопок по плечу, одобрительный, начальство. Это вот то вот, вот чуть вот флюид пошел. Такое вот хулиганство. А потом еще вот те самые мои любимые медиашаманы, которые... Ударит в бубен так, и все идут в одну сторону. Ударит в бубен этак, и все идут в другую сторону. Наслаждение. Причем учителя, которые будут... Ну, что я могу делать? Надо же делать политинформацию. Есть очень много. Людей нельзя вот так вот через колено пробовать, как позвоночник у них согнется, а может сломается. Ну, в общем-то, черт с ним, Господи. Нельзя так пробовать. И вся наша история об этом говорит. Понимаете, ох, все говорят, что там Сталин и его окружение. Люди сами доносили, люди молчали во время собраний или, наоборот, кричали собакам собачью смерть. Да. Люди, не все люди могут что-то сказать, поднять голос, могут там не приветствовать, как тот человек не поднял руку на нацистском сборе рабочих. И фотографии мы опубликовали эту знаменитую, и мы тоже публиковали ее в «Дилетанте». Да, но это нельзя. Вот это ответственность государства. Государство говорит, давай я за тебя подумаю. Как юный фриц, любимец мамин. Задает ему вопрос, для чего фашисту нос? И так далее. Ну, а потом голова и не думать ничего, фюрер мыслит за него. Вот, отлично. Это стихи Маршака, антинацистские. Так что под закон не пойдет. Героизация фашизма не пройдет. Героизация фашизма. Есть замечательный, прекрасный, великий праздник 9 мая. И одна самая, я бы сказал, и патетическая, самая грустная, самая душераздирающая минута – это минута молчания. Вот когда и в эту минуту не надо ни соображать, ни думать, ни читать документы, кто прав, кто виноват, кто чего не досчитал, кто пожертвовал людьми и так далее, а кто герой. Все размышления на эти 60 секунд, все размышления уходят. Ты просто молчишь и скорбишь по всем, кто погиб тогда. Самым простым людям и самым непростым людям. Все, кто погиб в Великую Отечественную войну. Но это не единственная минута жизни. Если мы серьезно относимся к той войне, если мы относимся к победе серьезно, мы должны знать о ней, должны знать правду, должны ее изучать. Знать до конца никто не сможет. Только идиоты думают, что они знают все до конца. Правда открывается, открывается размышление об этом. И в минуте молчания нет вранья, потому что здесь нет спора. Она бесспорна абсолютно. Но превратить, я вот посчитал, сколько у нас получится. 525 тысяч 600 минут молчания в год. Когда нас заставляют не рассуждать, не думать. Но более того, чем это отличается от одной из этих 525 тысяч 600 минут в год, а в високосный 527 тысяч 40 этих минут. Чем это отличается? Потому что во все остальные минуты заставят врать. А кто не хочет врать, молчать. А потом не врать станет все труднее и труднее. В школе попробуй. Сделай по материалам, которые общедоступны, документам. Не вот это искусно подобраны ложные доказательства, как хитрый закон нам гласит, а документы. Попробуй, скажи, вот, покажи страничку из газеты «Правда», обмен телеграммами Сталина и Гитлера 19 декабря 1939 года. Дружба наших народов, скрепленная кровью и так далее. Там, попробуй это скажи, когда закон. Попробуют старшеклассники что-нибудь подобное сказать. И даже, вопреки официальной точке зрения, президент Российской Федерации Путин назвал пакт Риббентропа-Молотова аморальным. Президент Российской Федерации Путин встал на колени и говорил, до этого он говорил о вине Советского Союза перед польскими военнопленными и возложил венок к памятнику Катыни. А теперь представьте себе. Правда, завтра может быть что угодно, завтра можно что угодно сказать. У нас то военные были, то военных не было, а потом опять будут, а потом опять не будут. В общем, полный вот это беспредел пошел. Но это скажет, и вот я каждому школьнику, каждому студенту, человеку, который выступает, и вот мы будем жить в условиях этого закона, я очень советую извлечь из него следующую пользу. Если вы не можете молчать вот эти 525 600 секунд, 600 минут в год, то ищите точные документы. Не говорите наобум. Отучитесь говорить мифами, теми или противоположными. Если вас действительно это волнует, если вы действительно ощущаете свой долг не наклейкой на автомобиле «Спасибо деду за победу», а действительно вы так думаете, то ищите документальные подтверждения. Ищите неубиваемую карту, неубиваемый козырь. А для школьников я говорить, а вот президент Путин сказал, что это аморально. Вот и все. И тот учитель, который вас будет стыдить, умный-то учитель вообще с вами не будет так говорить. А учитель глупый и трусливый, он, наверное, ну, потом может мстить, правда. Но это уже почти открывашка у нас пошла. На политической теме. Но они занялись детьми. Прекрасно вырастить здоровое поколение, которое нужно для вот такой экспансионистской, присоединительной политики. Нужно здоровое поколение, об этом все говорят. Нужно здоровое. Но какое? Здоровое поколение нужны. Здоровые умственные еще и физически тоже нужны для того, чтобы России двигаться вперед. Не вот этими жалкими кривляниями за период Дмитрия Анатольевича Медведева. Я не могу. Меня смех разбирает, когда я смотрю на Сколковский центр, на указатель туда. Или что-нибудь еще. Модернизация, инновация. Да какая инновация, если главное, к чему свелось здоровое, умное поколение, это должно быть поколение, которое здоровое вполне для того, чтобы носить стальную каску или газовую маску. Вот. Умственно. Для того, чтобы творчески, красиво, как Дмитрий Киселев, рассказывать нам о политике партии и правительства. Умное и сообразительное в точных науках для того, чтобы укреплять оборонную промышленность. Для того, чтобы делать прорыв нам в вооружениях, которые никуда не пойдут, ни в какую мирную дело. Я так на это надеялся сейчас. Ну вот, почитаем еще дальше. Депутаты в Госдуме и сам президент имеют сомнительную легитимность. Ну, это понятно. Давайте не говорить об этом. Да, выборы прошли. Мы живем в нашей стране. Но при этом мы могли голосовать, не голосовать за депутатов, но требовать от них какого-то разума, чем требовать, а не говорить, как они, почему они, вот эту всю муть собачью они здесь печатают и проводят. Это понятно, почему. Да. Так. Дальше. Кто правит... правленцами Украины. 56-й флот в Крыму. А, управляет Украиной 6-й флот. Понятно, да-да-да. США требует от России отвести войска, пусть своих вояк хотя бы вернут в границы США. Сергей, отлично. Вы уже сдали экзамен. Вот, вы можете носить стальную каску, а также газовую маску. Не нужно однобоко трактовать тех женевских соглашений. В них говорилось о разоружении всех незаконных формирований и освобождении незаконно занятых зданий и площадей. Кто завладел оружием и занял улицы Киева? По вашему мнению, это сделал юго-восток Украины? Так, а какие здания не освобождены? Верховная Рада принадлежит Верховной Раде, которая назначила исполняющего обязанности президента, которая провела конституционный закон возвращения Конституции к парламентско-президентской республике. Все министры называются ИО и сидят в своих офисах. Дом профсоюзов погорел. Вот, извините, его ремонтировать надо 150 лет еще. Хорошо. Какие незаконные формирования должно было разрушить украинское правительство? Национальной гвардии? Нет, она не входит. Армия? Не дай бог. Пресловутый правый сектор? Где он? В мечтаниях? В утках, которые сейчас бегают? Одетый в военную форму правый сектор переоделся в гражданское, чтобы всем было странно. Сегодня было. Вот такую чушь, понимаете, вот. И что? Ни один человек на Востоке не сдал никакие оружия. Так. Сильное государство не возражает. США, это обязательное условие. Нет, это чушь собачья, вы говорите, извините. Сильное государство – это то государство, которое защищает своих граждан. У государств есть разные, которые... я не беру сейчас идеальную, например, внешнюю... Не идеализирую внешнюю политику Соединенных Штатов. Это не футбольный матч, дорогие мои друзья, где ты или за мясо, или за коней. Я хочу, чтобы Россия пришла к нормальному государству. Есть во Франции одно государство, социальное вполне государство, где все кричат, сколько денег тратится на это, сколько денег тратится, а тяжело заболей. И вот тогда ты узнаешь, что тебе операция, например, сложнейшая, и содержание в дорогущем госпитале будет бесплатно. Потому что это социальное государство. Потому что ты наработал на это. Не вносил там какие-то бешеные деньги, а наработал, тебя государство обеспечивает. Такое, со всеми недостатками. В Швеции третье, в Германии четвертое. Есть хорошо функционирующее государство, у которого есть самоуправление, у которого президент страны не заворачивает лампочки и не тушит лесные пожары, а без него ничего не будет. Вы знаете, мне Пикуленко сказал, китайцы в массе своей перестали знать наизусть имена руководителей. Сан Саныч там спрашивает, ну вот нынешний вот руководитель. Китайцы делают такие лица. Спрашивали друг у друга, я не знаю, во времена маоизма их бы всех уже в деревню сослали на перевоспитание, как по меньшей мере. Они не знают. Зато они знают, например, постановление тамошнего руководства о таких-то конкретных вещах, которые относятся к их производству, к их городу. Это они знают наизусть. А вот кто, вот как в известном скетче про Буша, вот, who is the first in China? Вот, who, когда вот был Ху Цзинтао, когда был. Это очень смешной скетч. Вот они не знают. Вот кто? Могут и не знать. Так, ну, тут миллион всяких замечаний и вопросов. Но я самый последний возьму. Украина, Славянск, у нас идет обстрел города снайперами. Что такое обстрел города? Чьими снайперами? Откуда... Вы мессия, что мозг промывать? Мне хватает путинских и коммунятско-съездовских, Юрий. Болит голова. Я не мессия, я рассуждаю, понимаете, я отвечаю на ваши вопросы. Вы задаете, я отвечаю. Я говорю, как я думаю. Вы можете вот слушать, понимаете, вам очень важна легитимность мнения. Вот у нас дискуссия в нашей стране очень часто. Вот сначала прикидываешь, я могу с ним спорить или не могу. Прикидывается, кто он, зачем он, какие звания, где у него, что, начальство. Хорошо. Не могу, да? Если могу спорить, то я, значит, сейчас буду не слушать, а говорить. И свое мнение буду отстаивать до последней капли крови моего противника. То есть я скорее убью, чем соглашусь хоть с чем-нибудь. Вот это отечественная дискуссия. Вот такая у нас стала дискуссия. Можно сейчас смотреть на чудесного профессора Зубова, как он внешне выглядит, и думать, боже мой, была же Троя, были троянцы. Вот, и когда он ведет свое, многим не нравится то, что он говорит. С многим нужно там не соглашаться, даже примерно стоя на его позиции. Но вот и он специально и мужественно держит вот этот образ русского интеллигента, русского профессора, русского интеллектуала Зубова на начало 20 века. И человек умеет вести политику так, вести полемику, так, как это полагается, с аргументами. Прилично, когда здесь было у нас битье между замечательно, между политологами, здесь профессор Зубов сидел и так внимательно смотрел то на одного, то на другого, вот, и сказал свои очень веские слова, но совершенно другое. А, так, америкосом, да. Вот понимаете, как только мы будем говорить пиндосы и америкосы, вот в тот момент, когда мы прекратим говорить пиндосы, америкосы, говорить про задницу Обамы на первомайских демонстрациях. Вот эта лихость якобы 20-х годов. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И как только мы прекратим на футбольных матчах, когда не сборная играет, кричать «русские вперед», когда полно легионеров, когда мы станем нормальными людьми, вот, наверное, и политика будет другая. А когда мы будем как бараны идти по любому звуку, в этой тональности идем налево, в другой тональности идем направо. Вот, наверное. И всех я вас поздравляю. Знаете, плюньте на все и отметьте День Победы, как полагается, внутренне для себя. Это великий праздник. И плюньте абсолютно на все.